Таким тоном записной гурман говорит: «А сейчас я съем вот этот десерт», и облизывается. Но облизываться Чифа все-таки не стал. Спрятал подальше неуместную улыбку, взял серьезный тон. «Я бы и рад тебе все объяснить, но видишь ли, самые важные вещи можно понять только на собственной шкуре. Такую возможность я тебе предоставлю сразу после завтрака. И не мотай головой. Хочешь ты есть или нет, меня не касается. Есть такое слово – надо. Моя еда будет для тебя так же полезна, как моя кровь. К тому же, следующая возможность пожрать будет очень нескоро. И не у тебя». Я не стал спрашивать у кого, поскольку не был уверен, что ответ мне понравится или хотя бы будет понятен. К тому же у меня было стойкое ощущение, что если он продолжит говорить о Хумгате, бесчисленных реальностях и превращениях, у меня взорвется голова. Китариец это, наверное, почувствовал и милосердно сменил тему. Стал многословно рассказывать, какой прекрасный завтрак ждет нас обоих и как это важно в наше смутное время всегда иметь под рукой хороший продовольственный запас. Откуда-то мне показалось, что из рукава, но я не был до конца в этом уверен, извлек небольшую сковородку и водрузил ее на левую ладонь. На кончиках его пальцев вспыхнуло пламя, на сковороде зашипело невесть откуда взявшееся масло. Правой рукой он выудил из-под стола небольшую рыбку, уже безголовую и выпотрошенную. Швырнул добычу на сковороду, пока она жарилась, достал оттуда же из-под стола большое блюдо из прозрачного красного стекла, а вслед за ним еще одну рыбину. Я смотрел на него во все глаза. Пламя на кончиках пальцев — дело обычное. Я сам такими фокусами в детстве любил развлекаться. Но откуда он брал рыбу? Предположив, что она все утро лежала под столом, я тут же отбросил гипотезу как негодную. Я бы непременно учуял запах. «Откуда рыба?» — наконец спросил я. Меня, конечно, бесила необходимость все время о чем-то его спрашивать. Я не привык быть в положении невежды. Но любопытство оказалось сильнее гордости. «Честно? Понятия не имею, откуда ты рыба», — ухмыльнулся Чифа, выкладывая ее на блюдо. «Видишь ли, дела обстоят так. Я могу в любой момент добыть то, что мне необходимо, но не проследить, откуда я это беру. Мой учитель был куда более совершенным существом. На твой вопрос он непременно ответил бы примерно так. Эту рыбу полчаса назад поймала и почистила старуха-отшельница по имени Мхгранг, которая живет на берегу прозрачного зеленого озера в мире, освещенном лучами четырех маленьких солнц. Ближайшая к ее дому деревня называется Зейдласт-Дихир. Там селятся скотоводы и заклинатели аистов. 3 года назад в тех краях было наводнение, но теперь там все в порядке. Только старая Мхгранг с досадой оглядывается по сторонам в поисках рыбы. Думает, ее утащил чей-то беглый младший брат. Меч Кройха ему в задницу. Но мне до него пока далеко. Поэтому приходится говорить тебе скучную правду. Я не знаю». «Дырку над тобой в небе», — мрачно сказал я и отодвинул блюдо с рыбы подальше. Хотя пахла она, конечно, соблазнительно. «Напрасно отказываешься. Нет ничего полезнее, чем еда из иной реальности. Неужели боишься попробовать?» Я как-то и не подумал, что моя брезгливость больше похожа на робость. Показаться трусом я уж точно не хотел, поэтому пересилил себя и съел кусок этой грешной рыбы. Кажется, никогда в жизни я не ел ничего более вкусного. Впрочем, сейчас я понимаю, что дело не в самой рыбе и даже не в кулинарном искусстве моего гостеприимного хозяина. Просто действительность в кои-то веки оказалась много лучше моих ожиданий. Неудивительно, что я набросился на угощение, как бешеный пес. Если я подсчитаю, сколько съел этих рыбин, и назову вам точное число, оно, пожалуй, будет выглядеть наименее правдоподобной частью моего повествования. Чифа расторопно снабжал меня добавкой и выглядел чрезвычайно довольным. Наконец заметил: «О, да ты ни в чем не знаешь меры! Такая цельность натуры заслуживает восхищения». Эти слова почему-то не показались мне насмешкой. Возможно, я просто уже привык к его манере говорить. «Ладно», — решил он наконец, — «хватит с тебя, пожалуй. Делом пора заняться». Это прозвучало столь обыденно, что я с готовностью поднялся из-за стола, даже не вспомнив, сколь угрожающе звучали его смутные речи про Хумгат. Впрочем, теперь я понимаю, что тогдашним спокойствием и бесстрашием я был всецело обязан хорошему завтраку. Впоследствии я не раз убеждался, что пища, которую сведущий колдун добывает из щели между мирами, действует не хуже самых забористых колдовских зелий. Сэр Макс, единственный, кому на моей памяти удавалось порой извлекать оттуда совершенно бесполезную и безвкусную дрянь, но это, как я понимаю, случалось с ним только в самом начале обучения, а с новичками еще и не такое бывает. Но я опять отвлекся. Да, я отдаю себе отчет, что все время сбиваюсь на посторонние темы. Это обычная ошибка неумелого рассказчика. А я, к тому же, всякий раз вполне сознательно стремлюсь отсрочить момент, когда придется вспоминать некоторые особо трудные для пересказа эпизоды. Дело, конечно, не в том, что воспоминания причиняют мне душевную боль. Нет, не причиняют. Это вопрос не чувствительности, а дисциплины сознания. И было бы довольно странно, если бы я стал всерьез страдать от необходимости воскрешать события, которые случились довольно давно и, строго говоря, не совсем со мной. Просто мне впервые приходится подробно рассказывать о вещах, которые я до сих пор обсуждал лишь с самим собой, а для таких разговоров речь, сами понимаете, не требуется. Таким образом, передо мной стоит наверняка знакомая всем присутствующим проблема перевода с языка внутреннего молчаливого знания на язык слов. Это тяжелый и неблагодарный труд. Я хочу сказать, что при всем старании передать сокровенную суть самых важных событий мне удается весьма скверно, поскольку язык повседневного общения не слишком хорошо для этого приспособлен, к тому же я, как вы могли заметить, довольно неопытный переводчик.